de свободы. По микрофону Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». События, происходящие в эти минуты, в какой-то мере отвечают на вопрос, который мы вывесили на нашем сайте в качестве анонса к этой программе еще вчера. Писали мы следующее. Президент Путин поручил «Единой России» провести открытую дискуссию по поводу законопроекта, ужесточающего ответственность за проведение митингов. Способна ли партия власти на полноценную дискуссию, а не на ее профанацию? И не будет ли само участие в такого рода мероприятии означать принципиальное согласие с необходимостью поправок? И вот что происходит в эти минуты, читая с ленты «Интерфакса». Некоторые, да, известно, кстати, скажу слушателям, что приняли участие все-таки в этом круглом столе представители «Справедливой России», партии Жириновского, партии коммунистов, а также некоторые деятели оппозиции, таких как Хакамада, Чирикова, Гудков-младший, но это скорее партия «Справедливой России». Но неважно, важно, что они покинули некоторые оппозиционеры, цитирую «Интерфакс», включая Евгению Чирикову и Ксению Собчак, покинули зал заседания круглого стола, где по инициативе единороссов, а правильнее говорить, по инициативе Владимира Путина, проходит обсуждение принятого в первом чтении законопроекта о штрафах за нарушения на массовых акциях. Собчак, объясняя журналистам причину отказа от дальнейшего участия в заседании круглого стола, сказала, что мероприятие лишь имитирует диалог власти с оппозицией. Никакого диалога здесь нет. Здесь есть лишь желание устроителей так называемой открытой трибуны выдать обсуждение за диалог. Здесь же мы услышим лишь монологи тех, кто поддерживает действия власти, сказала она, отметив, что в ходе заседания слово предоставлялось всем, кто поддерживает действия властей, например, Максиму Шевченко, представителям общественной палаты и так далее. Ранее зал заседаний покинули Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и другие. Позднее, после этих двух женщин, зал покинул депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, который тоже выразил журналистам недовольство самим ходом обсуждения. Ну, вот так был отвечен, собственно говоря, вот этими событиями дан был ответ на наш вопрос. Люди просто ушли, действительно, получилось, что легитимируют они эти поправки самим своим присутствием. А мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, повлияет ли размер штрафов, а то, что они будут введены, никто не сомневается, на ваше желание выходить на улицы городов для участия в таких протестных акциях. Это будут очень высокие штрафы. И будете ли вы иметь это в виду в голове, когда пойдете в следующий раз на улицу, на какую-нибудь условную болотную, или как это будет называться в вашем городе, откуда вы нас слушаете? Я представляю вам гостя нашей программы. С нами Михаил Фишман, журналист. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И вот даю сразу же пейджер и номер для СМС 660-1046, это пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. И во второй части нашей программы мы принимаем ваши звонки. Михаил, я чуть позже вернусь, конечно, к нашей главной теме, к этим штрафам, к митингам, к гайд-паркам и так далее, но задам два вопроса, которые пришли мне на мою личную почту от журналистов, которые прочитали анонс не про митинги, а про то, что вы участвуете. Это два личных вопроса о вашем прошлом. Вы были главным редактором журнала «Ньюсвик». И первый вопрос, что он относится к тому периоду, когда у журнала начались проблемы, и стали говорить, что его вот-вот закроют. Ну, вы помните все это, естественно, лучше меня. И вот пишут так. Журналист из бывшего «Ньюсвика» говорит, что все редакции тогда было объявлено. Журнал покупает Прохоров. Условием покупки было сохранение команды. Все радовались. Однако потом сообщили, что Сурков запретил Прохорову оставлять в команде Фишмана. И все сорвалось. Я симпатизирую Фишману, пишет мне этот журналист. Интересно, чем он не угодил Суркову? Вот такой первый вопрос.
Чем я не... Ну, я не буду это комментировать.
Да, за Суркова, конечно, очень сложно.
Потому что, во-первых, дело давно минувших дней, а что касается Суркова, чем я не угодил Суркова, спросите у Суркова.
Да, так он сказал, конечно.
Ему виднее, чем я ему не угодил.
Похоже на правду эта история?
Которая есть. Ну, были там, я на самом деле, во-первых, это было давно, и шли разные переговоры с разными инвесторами, были идеи, что кто-то может, потому что, ну, понятно, что журнал, на самом деле, хороший, перспективный, особенно в свете того, что происходит сейчас, это тем более очевидно.
Да.
Очень было бы, кстати. И, конечно, наверняка было желание у каких-то игроков в этом процессе поучаствовать, тем более, что там финансовый вопрос не настолько, на самом деле, стоял остро, как можно подумать. Ну и понятно, что включались механизмы цензуры и самоцензуры. тоже более-менее очевидно. Чего тут? Я просто не буду говорить за людей, которые принимают эти решения, пусть они сами это говорят. Поэтому я.
Но вы слышали о том, что ваша личность явилась препятствием для оформления покупки, потому что...
Нет, на самом деле в такой интерпретации я ничего не слышал. Я понимаю, каким образом такие рассуждения возникают. Ну, хорошо, ладно.
Ну, пусть так.
Да, дело такое.
Хорошо. Но вы, конечно, подтвердите, это вообще очень сложно.
Меня кто-то раздражает.
В этом вы не сомневаетесь.
Да.
Второй вопрос опять про журнал. Архив Нилсвика в интернете убит до сих пор недоступен. Его якобы обещали включить, но не включили. В итоге это причиняет массу неудобств. Люди ищут материалы, тем более, что материалы были хорошие. И вот автор этого сообщения выдвигает версию, что это тоже не случайно, что, может быть, попросили убить архив там владельцев журнала или кого-то еще. Что вы скажете про архив? Что случилось с архивом?
Ну, с архивом, архива действительно нигде нет, и это, конечно, безумная абсолютно история, это, по-моему, полный бред, и никуда не годится, и мне самому, как и автору, и редактору журнала чрезвычайно обидно, что его нет. В этом смысле я пострадавшая сторона, все журналисты наши,
как это
вся наша команда, читатели пострадавшая сторона. Это связано с соображениями копирайта, есть лицензор, американский Newsweek, у которого издатель покупал лицензию после того, как это был издательский дом Аксель Шпрингер, после того, как Аксель Шпрингер перестал издавать журнал, то, соответственно, лишился и лицензии. Лицензия касается и публикации архива. Нет отдельной лицензии, или они не договорились о публикации архива. Соответственно, архив недоступен по этим причинам. Потому что нету прав у лицензора его публиковать, а у издателя, а лицензора этот вопрос не очень интересует.
Ну, то есть политики тут вы не усматриваете.
Нет, здесь
никакой.
Нет никакой политики, это просто некое квази-юридическое безумие, я бы характеризовал это так. Ну, это, по-моему, очень глупо и странно, что издатель не смог договориться с лицензором о такой простой элементарной вещи.
Обидно. О прошлом разговор заканчиваем, переходим к настоящему сразу после анонса. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. С вами Михаил Фишман, независимый журналист ныне. Хотя не очень-то независимый, все-таки делает проекты, зависит от того, что покажет его проект по телевидению, по телеканалу «Дождь» или нет. И же зависимость все-таки в этом смысле.
Сейчас мы пробуем запустить такую программу, где я являюсь автором и ведущим. Это будет такая субботняя вечерняя программа, выходит в 9 часов вечера на «Дожде». Но пока мы только, на самом деле, это пока это такие репетиции в прямом эфире.
А куда делся ваш проект на этом канале О2, он назывался?
Слушайте, вот это было 5 лет назад,
ну,
6-7,
нет,
я уж не
меньше.
Помню, очень давно. Нет, это было очень давно. Он давно был и давно кончился.
Кончился, ладно.
Вот, так что, а теперь, да, вот мы запускаем такое шоу, пробуем, смотрим, что получится.
Интересно, что получится, будем тоже смотреть.
Так что комментарии, соображения приветствуются, как говорится.
Ладно, все, призываем наших слушателей смотреть, когда появится. Когда появится-то?
Так в субботу будет.
Уже в эту? Первый?
Нет, это уже будет третий. Это будет уже третий, да. Это, на самом деле, поскольку так устроена у нас наша технология на телевидении независимом, скажем так, что мы отлаживаем продукт в процессе его презентации. Вот, поэтому не удивляйтесь, если что-то пойдет не так.
Да, то есть, может быть, даже еще рано призывать смотреть.
Может быть, и рано, да. Я поэтому очень смущен в этом смысле.
Ладно,
Но перед смертью не додышишься, как говорится.
Оставим эту смертельную тему, этот смертельный номер пока оставим. Итак, переходим к другому смертельному номеру. Он на самом деле очень нехороший. Это очень плохая история о том, как будут бить по карманам организаторов эти самые жуткие штрафы. Но смотрите, что произошло. Уже произошло первое чтение в Думе. Вот этот вот товарищ Плигин, депутат и глава комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин, заявил, что самые большие санкции будут за наиболее вредоносные деяния. Речь идет, в частности, о таких действиях, как перекрытие дорог, нанесение вреда инфраструктуре. Это самые большие штрафы, а самые большие – это 1,5 миллиона рублей и для организаторов акции, и 1 миллион для физических лиц. Хотя организаторы – это тоже физические лица, но это как бы вот они их все-таки разделяют. Почему-то организаторов считают юридическими, а участников обыкновенных физическими. Вот вы, если, значит, перекрываете дорогу или наносите вред инфраструктуре, то это может быть до 1 миллиона, это верхняя планка. Он говорит о том, что появится, он особо остановился на ответственности участников массовых акций, официально не заявленных в качестве их организаторов, но фактически таковыми являющимися. По решению суда лицо может быть определено фактическим организатором мероприятия, на него может быть наложен штраф. То есть вот вы пришли как участник, и вдруг по ходу событий...
Ну, понятно, вот, что имеется в виду.
Проявили лишнюю активность, видимо, так.
Не, ну, имеется в виду условный Навальный, который не заявитель митинга, да, но при этом там понятно, что является одним из лидеров, который выступает на трибуне. Да. И можно будет его, ну, соответственно, не просто не посадить на 15 суток, а еще одновременно 1,5 миллиона с него снять.
Существует здесь вот одна графа, которая у меня лично не вызывает никаких вопросов, сомнений, она действительно есть всюду, и достаточно, может быть, было ей ограничиться. Запрещается участвовать в массовых мероприятиях в масках и иных маскировочных средствах, затрудняющих установление личности. Появится запрет на пронос в зону проведения мероприятий спиртных напитков и наркосодержащих средств, оружия, взрывоопасных предметов. Я одного только не могу понять, неужели сейчас разрешено проносить туда оружие, взрывоопасное средство? Маски, наверное, надо запретить и наказать за эти маски. Но ведь это все контролируется, для этого не нужен специальный закон. Это вносится статья в действующий там административный кодекс о том, что нельзя в масках на митинг. И все. Но вот это не все, это только маленький кусочек. Дальше. Дважды запрещается выступать в качестве организатора мероприятия лица с не снятой или не погашенной судимостью, а также дважды в течение года привлекаемых к административной ответственности за действия, направленные против общественного порядка и безопасности. То есть два раза отсидел по 15 суток.
Ну, а можно прокомментировать?
Пожалуйста, конечно.
Вот мне вот этот пункт, он отличный на самом деле. То есть тоже понятно, что имеется в виду тех, кто лидеры оппозиции, которые регулярно сидят в автозаках, а потом в спецприемниках. Их просто, им просто запретят, да, ходить на митинги, если я правильно понимаю.
Угу. Ну да, да.
Значит, начать с того,
подавать заявки им запретят уж точно.
Да, потому что они привлекаются к административной ответственности. Как они привлекаются к административной ответственности, мы все знаем. Они привлекаются на основании сфальсифицированных показаний, ложных доносов. Для этого не нужно обладать специальными знаниями. Это... понятно любому, кто, собственно, у кого есть доступ к видео, к YouTube, к чему угодно, посмотреть, как Навального принимают и сажают в автозак, а потом, что ему вменяют на суде. Ему вменяют сопротивление сотрудникам полиции, он никакого сопротивления не оказывает, мы это видим. Это вранье, ложь и произвол. Тут нет никакого, тут не о чем спорить. Значит, на основании этого вранья, лжи и произвола он привлекается к административной ответственности, чтобы потом... А теперь на основании этих сфальсифицированной ответственности его, он будет выгнан вообще за пределы митинга легального.
Да. Вот. Или наказан
процесс,
за то, что он
процесс
там...
Процесс в этом заключается, просто чтобы мы понимали.
Да, нейтрализован, он полностью нейтрализован, ну, вот на момент подачи заявки. Нет, ну все, его нет. Нейтрализация, это значит, человека нет, он не может участвовать.
В легальном митинге.
В легальном митинге.
В легальном митинге с точки зрения тех, кто принимает этот закон.
Да.
Потому что надо будет спросить еще у общества, она считает, что это легальный закон вообще про такие митинги или нет.
Да, и вот...
Я думаю, что будут разные мнения.
Продолжаем. И тут, значит, вот бросается общество вам, уважаемые слушатели, такая кость в виде того, что тот же самый Плигин говорит, что, ну, может быть, ко второму чтению сумма штрафа все-таки снижена для юридических лиц. месяц, вот все время будем иметь в виду, что это организаторы митингов, до 500 тысяч рублей, для должностных до 600 тысяч рублей, это я не понимаю, что такое должностных, но ну, неважно, по части организации митингов, для физических до 300 тысяч рублей, всего лишь 300, это верхняя планка, но за это будет поднята нижняя планка, то есть если раньше вы платили минимум, вот вас посадили в автозак, просто увезли с митинга, вы все вышли за 1000 рублей, теперь минимальная планка будет 20-30 тысяч рублей, минимум, который вы заплатите за то, что вас посчитали правонарушителем на этом митинге. Минимум. Поэтому еще раз повторяем вопрос нашим слушателям, повлияет ли размер вот этих штрафов на ваше желание выходить на улицу. И дальше я коротко рассказываю, что было дальше. Первое чтение. 236 голосов за «Единая Россия», против 207. Воздержался один депутат. Этого достаточно для того, чтобы провести закон во всех трех чтениях, потому что для конституционного большинства в 300 голосов здесь совершенно не нужно. Это было 22 мая, первое чтение, 23 мая, то есть, иными словами, вчера это было 23-е, Владимир Путин в Новоогарёво встретился с единороссами, с Федотовым, и сказал, что, ну, раз общество тут какие-то сомнения есть, общество, проведите публичное слушание, сделайте открытую трибуну. Вот наша программа началась с того, чем закончилась вся эта открытая трибуна. Там выступал, вот я читаю Интерфакс, выступал... Кстати, началась вся эта трибуна с ролика о том, как жестко действует западная полиция. Посмотрите, как она разгоняет жестко. И все время ссылаются на зарубежное законодательство, что там жестко, хотя очень многое передернуто. И Илья Пономарёв, депутат, объяснил, что не согласен с утверждением, что нет в данный момент законодательства соответствующих мер. Он говорит, что все это есть, все эти нормы, которые предусматривают наказание за нарушение. Он также зачитал участникам круглого стола нормы международного законодательства, посвященные митингам и другим массовым акциям, и заявил, что инициированный единороссами законопроект нарушает данные нормы, потому что там любое наказание связано с очень четким перечнем тех нарушений, которые человек должен совершить, чтобы быть подвергнутым этому наказанию. Зюганов сказал, что закон разве не может остановить недовольство граждан, закон носит провокационный характер, мы не поддерживали его, не можем его поддерживать, и он провоцирует дальнейшие беспорядки. Что вы на это скажете, Михаил? Вот, с одной стороны, Зюганов, может быть, надеется, заявляет, что спровоцирует беспорядки. С другой стороны, люди, может быть, все-таки это очень большие деньги, это огромные деньги, и тут все время будет натыкаться... То есть, когда вы идете возмущаться против закона, который с вас хочет слупить такую сумму, вы уже подумайте 10 раз, а стоит ли возмущаться, потому что вы за это возмущение заплатите очень дорого.
Ну, я совершенно согласен с Зюгановым в данном случае. Это огромная провокация, этот закон. Просто надо понимать, что будет происходить. Значит, у вас... Уже судя по тому, какой закон в том виде, в котором он принят, там суммы, я думаю, большого значения не имеют, там будет 1 миллион или 600 тысяч.
Действительно, разница не 10 тысяч долларов минимум.
Значит, он фактически запрещает проводить митинги. То есть вы не можете...
И участвовать в них.
Ну, да, то есть у нас сейчас, по крайней мере, пока, сегодня, есть возможность проводить... Люди могут выбирать, они могут проводить легальный митинг или нелегальный митинг. То есть они могут не санкционированно выйти на улицу, а могут санкционированно выйти на улицу, добиваться разрешения в мэрии, ну вот всю эту процедуру. И до сих пор побеждала, в общем, тактика, что давайте мы действовать в рамках формальной законности. Она нас пусть не нравится, не устраивает, но окей, примем эти правила игры, будем подавать заявку. Этот вариант больше не работает с принятием этого закона. Просто легальные митинги исключаются из жизни, просто их не будет. Что означает, что не будет митингов? Нет. Это означает, что не будет легальных митингов с точки зрения тех, кто их... с точки зрения властей, с точки зрения «Единой России», вот этой самой. Все остальные митинги будут нелегальные. Означает ли это, что люди не будут на них ходить? Нет, не значит, абсолютно.
Вот это вопрос.
Ну,
да. Вы уверены?
Абсолютно уверен, конечно. Да я первый пойду. Ну, не первый, но...
Ну, один из них.
Мне один этот закон возмущает настолько, что я пойду на митинг против принятия этого закона. И что, я должен руководствоваться тем, что этот закон запрещает мне выходить на митинг? Конечно, нет. Каким образом? То есть это провокация. Что они делают, эти депутаты, вместе с теми, кто ими руководит? Они вытесняют даже за рамки этой узкой формальной законности, в котором нам разрешено демонстрировать свою позицию, они нас с нее вытесняют. Они говорят, выходите из легального поля вообще.
Вообще.
Вы вне закона находитесь полностью. Это провокация, безусловно, потому что ничего, кроме агрессии, это не провокация. Ну, то есть, дальше есть среди оппозиции, среди в обществе есть совершенно разные настроения. Есть настроение, действует ли легитимно. Есть настроение, действует нелегитимно. Такие же есть, мы же знаем.
Ну, знаем.
Им-то вообще все равно, тем, кто и раньше, я не знаю, условный Лимонов, который плевать хотел
на все это. Условному Лимонову раньше, безусловно, совершенно не вменяли вот такие вот денежные штрафы раньше, а теперь будут. Вот за то, что его разогнали.
Но ему это все равно.
Нет.
Нет, ему это все равно. Он не обращает внимания на этот закон. Он действует, он говорит, я плевал на все ваши законы, потому что они нелегитимны по определению. Вот его логика. Ну, условно.
Условно, да.
Он не один такой, таких много. Теперь, ну что, у них все в порядке. У них как было, так ничего не изменилось. Изменилось у тех, кто хотел действовать по закону. Вот у них ситуация изменилась. У части общества, которое хотело демонстрировать свое недовольство в рамках пусть навязанных ему, но все-таки правил. Теперь нам говорят, правил нет.
Михаил,
вот
я все-таки против того, что этого закона. По факту ситуация очень изменилась и для Лимонова, и для его соратников. По факту она очень изменилась для них. Да, он может сейчас не принимать участие в этих обсуждениях,
потому что... Ну, вы хотите сказать, что он не выйдет на улицу, будет теперь сидеть дома?
Он выйдет, а может быть, его соратник уже подумает, Иван какой-нибудь там,
может
Петров.
Может быть, он подумает.
Может быть, у него бедные родители уже теперь,
но
для них она физически
остановить
изменилась.
Таким образом, запретом выходить на митинги, запретом митинговать, запретом выходить на улицы, остановить недовольство в обществе нельзя. Мы это понимаем, наверное. Это не, если улица пустая, потому что она оцеплена полицейскими, то это не означает, что все довольны. Одно не равно другому. Мне кажется, это всем ясно. Тут спорить не о чем. Они хотят загнать недовольство на кухню. Но это, я думаю, невозможно. Просто физически невозможно. Это означает, что будет радикализация протеста и радикализация ответа на этот протест. То есть это провокация, которая подразумевает, что вместо того, чтобы договариваться о чем-то, хоть о чем-то, будет бойня. Вот что стоит буквально за этим законом. Чтобы было ясно, четко, о чем тут идет речь.
Вам не кажется, что люди, которые этот закон принимают, живут просто в параллельном мире? Они не очень представляют себе масштабы этого недовольства. Они недооценивают его. Им кажется, что если они принимают это, они утихомиривают вот эту вот прослойку бедных интеллигенцев, которых нечем, они их хотят взять рублем и заставить и заткнуть их. И им кажется, что их очень немного. И они не думают об этих котлах, из которых вырвется пар. Вам не кажется, что они просто этого не понимают? Того,
возможно,
чем вы
не
говорите.
Понимают. Я не знаю, чем они руководствуются. Но чем руководствуется провокатор? Провокатор
очень хорошо понимает, что он делает.
Ну,
провокатор очень хорошо.
Ну, вот,
а если
думаю,
вы
этим
скажете, что вы специально провоцируете... Зачем им это? Вы хотите сказать, что сознательно «Единая Россия» провоцирует протестное настроение в обществе?
Ну, «Единая Россия» не является субъектом политическим, к сожалению, или к счастью,
но
я не
мы
знаю.
Давайте после новостей разберемся, кто это делает.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Оппозиционеры и гражданские активисты сегодня покинули зал заседания круглого стола в Москве, где сегодня по инициативе «Единой России» проходит обсуждение законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения во время массовых мероприятий. Среди ушедших Евгения Чирикова, Ксения Собчак, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Дмитрий Гудков. По их словам, мероприятие лишь имитировало диалог власти с оппозицией. Лидеры уличных протестов, оппозиционеры Алексей Навальный и Сергей Удальцов, вышли сегодня на свободу из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции. В Приморье военные саперы сегодня начали разминирование 3-километровой зоны вокруг склада боеприпасов, на котором 18-19 мая произошли серии взрывов и пожар. По данным командующего войсками Восточного военного округа, на это уйдет один месяц. В Брюсселе участники завершившегося в ночь на четверг неформального саммита Европейского союза подтвердили свое мнение о необходимости сохранения Греции в зоне евро до тех пор, пока Афины будут придерживаться условий заключенных соглашений с международными кредиторами. столице Ирака Багдаде еще на один день продлены переговоры между Ираном и 6 мировыми державами в связи с тем, что в ходе первого дня дипломатам не удалось прийти ни к какому соглашению. Лидер демократической оппозиции Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Сужи собирается участвовать в намеченном на будущую неделю заседании Всемирного экономического форума, который пройдет в Таиланде. Сирийский национальный совет, организация, объединяющая силы, противостоящие режиму президента Башара Асада, по завершении двухдневного совещания в Стамбуле сегодня приняла отставку Бурхана Галиуна, который возглавлял совет с момента его основания в октябре прошлого года. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента страны, первых после свержения бывшего президента Хосни Мубарака, правившего Египтом 30 лет.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Микрофон Елена Рыковцева. В гостях у вас журналист Михаил Фишман. Задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, повлияет ли размер штрафов, новый размер новых штрафов на ваше желание или нежелание выходить на улицу, на митинг. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801. В этой части программы включаем телефон прямого эфира, он единый, бесплатный для всей страны, 8 800 222 12. Мы остановились на том, что Михаил Фишман также считает, что это провокация власти, вот такой закон, такой бессовестный закон, который только вызовет недовольство и желание, несмотря ни на какие штрафы и несмотря ни на какие страхи перед денежными лишениями, выйти на улицы. И вот только вот мы не договорились до того, кто же придумал эту провокацию, что у каждой провокации должен быть автор. Либо он идиот, и это бессознательная провокация, и она фактически получилась провокацией, или это продуманная какая-то вот такая история, если продумана, то чем, чтобы спровоцировать недовольство масс?
Нет, ну это не продуманный, стратегический, выверенный, четкий план, который чей-то был рожден в умах, да, еще там несколько лет назад, и теперь воплощается в жизнь. Нет, это реакция на то, что происходит с начала зимы.
Ну, это вообще дурная реакция.
Вообще прекрасная коллизия. Значит, люди, значит, сначала фальсифицируются выборы в Думу, люди выходят на митинги против этих фальсификаций, потом фракция, которая сформирована в результате фальсифицированных выборов, запрещает людям выходить таким... Отлично они придумали.
Это конструкция, да, прекрасная.
Да, это к вопросу легитимности в среди общества тех законов, которые принимаются, особенно когда это касается их права выходить на улицы. Мы выходим на улицы, потому что мы считаем, что вы нелегитимны, а вы нелегитимны, нам еще говорите, объясняете, что мы не имеем права выходить на улицу или должны за это деньги вам платить. Отличная конструкция. А что касается того, что кто это делает, ну, я не знаю. Единая Россия – это просто машина для голосования. И все. В этом смысле...
Ну, задачу ей спустили же. Понятно, что ей спущена задача.
Вас интересует, кто именно это сделал? По-моему, мы понимаем,
кто. Да. Смотрите, что происходит. Вот что я замечаю. Есть какие-то вещи, которые они не хотят проговаривать. Например, вот сейчас хорошо бы четко проговорить по пунктам, что за нарушение, за которое будут наказывать. Не хотят говорить о нарушениях. А ведь в эти нарушения входит и превышение численности вот этих вот митингующих. Если вы раньше за это платили 1000 рублей, то теперь, соответственно...
Вы понимаете, этот разговор о том, за что и как они, да, будут штрафовать... имел бы смысл.
Они его не хотят вести вообще, они просто не хотят на эти темы говорить.
Он имел бы смысл, этот разговор, он бы имел, представлял бы себе интерес какой-то. Можно, да, было бы, интересно было бы у них спросить, в принципе. Если бы у нас полиция не фальсифицировала бы улики в судах, а суды бы не принимали эти улики. То есть у нас человек может не делать ничего, просто стоит и все.
А потом получает
15 суток, да, за сопротивление полиции.
Да.
В этих условиях совершенно не важно,
да,
что там будет написано. Потому что этот закон будет применяться точно таким же произвольным образом, его применение будет представлять себе точно такой же произвол, вне зависимости от того, что конкретно в нем написано. В этом смысле это не очень важно.
Тогда смотрите второе. Заметили ли вы, может быть, я ошибаюсь в своих там оценках, наблюдениях, что по поводу событий 6 мая, в которых, конечно, хорошо было бы сначала разобраться, прежде чем реагировать, причем реакция такая бурная, целый законопроект, в то время как еще неизвестно, кто прав, кто виноват. Не кажется ли вам, что затянулось определение вот этих правил и виноватых? Вот сейчас уже на дворе какое число, там 24 мая, это было 6-го, и мы не знаем, вы Вы, как журналист, встречали где-то фамилию человека в маске, который бросал фаер в полицию? Установлено.
Ну, там идет следственное разбирательство.
Ничего, да, ну, идет, конечно, но никаких результатов, никаких выводов. Сколько было тех, сколько других?
Выводы нарушал? Делаются, потому что не в процессе полевой работы следователей, а выводы определяет политическое руководство. Вот политическое руководство, видимо, находится в раздумьях, каким образом оно собирается реагировать на 6 число. Видимо, нет.
Это недолго вам не кажется, что это долго определить, долго кто думают. Был тот самый в маске? Нет, я-то вообще начинаю уже думать, что эти люди, поскольку люди в маске могут оказаться не случайными людьми, тут уже долго думать, что вообще дальше делать, потому что все камеры зафиксировали этих людей, а куда они делись, и куда они исчезли, и что с ними дальше. Вот это, я об этом думаю. Вот с этим, может быть, связана затяжка-то?
Что они не могут их найти?
Нет, что они могут их найти, но они знают, кто эти люди.
Может
их не
быть,
надо
этим...
наказывать нет, за задание, которое они выполнили очень хорошо.
Да нет, это вполне возможно, но если бы... Если бы они знали, что делать, если бы был четкий план того, ну хорошо, значит, вот прошел митинг, он прошел так, мы считаем, что нужно всех посадить, то абсолютно неважно, нужно прятать этих. С нашим устройством судебной системы, работой полиции и верховной власти можно наплевать на все. В этом смысле, я считаю, что дело в том, я считаю, что дело не в этом, а в том, что нет политического решения. Оно обсуждается.
Политического решения о том, как оформить наказание,
да,
как оформить во всех смыслах.
Грубо говоря, спускать на тормозах или не спускать на тормозах, реагировать жестко или не реагировать жестко. Идет, видимо,
да.
Какая-то внутренняя полемика в умах.
Это я просто романтично, вот вы в целом не доверяете правосудию, а я все надеюсь, что вычленят, что там же действительно были люди, которые вели себя неадекватно. Ведь были же они.
Да, но вы
и мне это
сказать...
все кажется, что их вычленят, и только их, вот эту группу нам покажут и скажут, вот же они. Но я что-то этого не вижу. Мне все кажется, что так случится.
Ну, вы хотите сказать, что, возможно, там были провокаторы, в чем действительно вполне, что представляется весьма возможным. И они не знают, что с ними делать, потому что они как бы сами с этими людьми, с людьми связанными.
Но они же должны что-то объяснить.
Если бы они знали, я просто продолжаю, что если бы они знали, что делать, то для них это не было бы помехой.
И проблемой. Ладно, Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Я хотел бы Михаила поблагодарить за его участие в прекрасном проекте телеканала «Дождь». На мой взгляд, это лучшее телевидение России, может быть, одно из лучших в Европе. Замечательный канал, дай бог, чтобы он жил и радовал нас, зрителей, еще большими интересными передачами. А вот по поводу вопроса, я Михаила хотел спросить, вот он сказал о том, что на его взгляд после этого... что правительство утворяет, начнется радикализация протеста, собственно, она идет. Но ведь часть либералов, ну, Собчак и другие, говорят о том, что они против революции. Не кажется ли вам, что если события примут характер 6 мая, то часть оппозиции, либеральные круги, просто отойдут? Они не хотят участвовать в драках и так далее. Или сама жизнь заставит их тоже принимать в этом участие? Спасибо.
Это очень хороший вопрос. Почему так боятся слова революция? Ну, почему так вот многие ваши коллеги боятся сказать, да, будет революция? Ну, не в том смысле, в котором там в кровавом сна. От революции в самом послесловии-то ничего страшного нет.
Я вот, например, тоже не хочу участвовать в драках. Да и много кто не хочет. Да, действительно, часть не захочет принимать в этом участие. Просто что происходит, когда повестка выходит за рамки закона? Есть люди, которые к этому готовы. Есть люди, которые этого ждут. Есть люди, которые лидеры. Есть лидеры, которые давно уже готовятся к бою. Внутренне, там, технически, как угодно, неважно. Тогда наступает их время. А те, кто ратуют за мирный прессинг, за соблюдение,
мирный
за ненасильственное...
Прессинг. Почему вы не хотите считать, что революция может быть
я
и в мирном...
Я просто не успел договорить. Можно я договорю? Те, кто ратуют за ненасильственное неподчинение... они оказываются в хвосте, то есть меняются, собственно, эта колонна протеста, она, ее структура протеста меняется. В авангард выходят те, кто готов кидать камни, грубо говоря. Такие же есть, и, конечно, есть. Остальным, на самом деле, деваться будет некуда, потому что потом, ну, так получится, что не удастся отсидеться где-то у себя дома.
И что делать?
Ну, ничего. Ну,
ничего.
Что нам делать, не знаю. Нам делать то, что можно делать.
Почему
то
есть, вам вот, не согласиться с тем, что революция – это не обязательно камни, а это может быть и мирный прессинг. Это тоже революция.
Ну, просто вопрос был не в этом.
Ну, вопрос был не в этом, а я его продолжаю. Почему так боятся слова революция?
Кто боится?
Ну, вот многие ваши коллеги говорят, я против революции. Вот там, ну, не хочу лишний раз упоминать фамилии, но я против революции. Но революцией можно называть ведь не только вот эту вот жесткую часть, насильственную, там, вооруженную и так далее. Революция – это, в конце концов, изменение существующего порядка.
Ну, наверное, имеется в виду...
Мягким прессингом
революция,
тоже.
Революция в противовес эволюции, которая является изменением порядка, но
вот скажите,
мягким эволюционным.
Разве потребовать...
Революционно резкий.
Разве но... потребовать у не... Путина, чтобы он отрёкся от престола, это не революция? Если вот всё-таки продавить новые выборы досрочные, это не революция? Вот вдруг сейчас случаются там через год те самые выборы в Думу, про которые говорят, что это фантастика,
ну,
этого не может быть?
Мне кажется, это вопрос о терминах, он не разговор, он не очень принципиальный. Ну, как это там, это знаменитое стихотворение? «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Да? Ну, вот, ну, там, когда доживем до внеочередных выборов, тогда и решим, была это революция или эволюция.
Просто словом очень пугает.
А сейчас
я против того, чтобы так пугали этим словом. Просто действительно даже затравлен словом революции. Не знаю, мне так кажется.
Под этим словом, под этим словом окрашенным, имеется в виду, что действительно, ну, насколько я себе представляю, могу ошибаться, большинство тех, кто протестует на московских улицах с начала декабря, не выступают за перемены, безусловно, выступают, безусловно, против Путина, выступают против фальсификаций, но точно против насилия при этом, да? И мне кажется, вот для меня это более-менее очевидно.
Как?
Соответственно, под этим словом «мы против революции» имеется в этом смысле революция становится синонимом насилия. Ну, в русской, в российской исторической традиции как-то одно соответствует другому.
А как вы себе представляете, можно вот раньше, чем 6 лет поменять президента вообще-то? Просто я вас спрашиваю. Вот есть. Люди выступают против того, чтобы Путин оставался так долго. А вот как пораньше-то?
Ну, я не знаю, у меня нет, правда, рецептов, я понятия не имею.
Как бы это могло случиться? Хорошо, это я как бы могло это случиться? Какая может быть схема?
Нет, ну схема, на самом деле, одна схема очевидная. Когда на Болотную площадь выйдет не 50 тысяч человек, а 500 тысяч человек, то выборы в Думу будут объявлены на следующий день.
Угу,
вот. 500 тысяч человек хватит. Если будет миллион, то на следующий день будут выборы в Думу, а через 2 дня выборы президента. Тут у меня никаких сомнений по этому поводу нет.
Поняла. Поэтому Госдума очень быстро рассмотрит законопроект во втором чтении и посмотрим, чем закончится. Владимир Заворонин, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Чтобы оценить последствия, вот можно пример такой лет 30-40-50 назад был, когда, скажем, дорожала водка так стремительно на фоне стабильных цен на все остальное. Вот. Естественно, никто выпить не бросил. Мало того, из примитивного физиологического акта это превратилось уже в такой, в коммерческий акт. Там, значит, надо где-то деньги найти, вот эту десятку там и так далее. Вот. Мне кажется, что здесь будет то же самое, что власть сама надувает фактически, то есть с этой унизительной тысячи, подняв штраф до миллиона, она тем самым надует авторитет вот самому тому, оштрафованному. Естественно, собрать такую сумму в сети ничего не стоит. Но этот человек стараниями самой же власти, даже сам того не желая, станет героем. Вот такие, я не знаю, какие идиоты до этого додумались. Очень сложно.
Да, такой эффект, очевидно, будет.
Яков из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, я очень коротко отвечу на ваш вопрос, на который задали вы, если позволите, отвечу на вопрос, который задали вы Фишману. Можно, да?
Да, пожалуйста, только коротко, да.
Очень Давайте. Коротко. Первое, значит, я, естественно, не боюсь, я объясню почему. Потому что я хожу только на разрешенные мероприятия, и хожу только на мероприятия, в основном организованные КПРФ, где ничего подобного никогда не было и не будет. А если я иду, например, с Левым фронтом, я вот был на Днях Гнева, которые были лет 5-6 назад, они тоже были разрешены, там ничего подобного не было. Поэтому, естественно, я хожу без всякой опаски. А почему они боятся революции? Потому что большинство ваших коллег, они прежде либеральных взглядов. Они понимают, что революция в России, возможно, не либеральная, а именно социалистическая. Естественно, она им не нужна. Так что вот ответ на ваш вопрос.
Яков, спасибо большое. Но если говорить о том, чего было, а чего не было, вот несколько митингов либеральных, вот этих самых, будем так их условно называть, они ведь тоже были абсолютно мирными, ничего подобного тому, что происходило на Болотной, не было до сих пор. Так что это совершенно не панацея, это не аргумент. Если этого не было раньше, это вполне может случиться и в будущем. Ну, про тему революции не будем уже развивать. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у меня есть вопрос, только я тоже сначала хотел бы коротко ответить по поводу революции. Ведь есть же опыт. В Иране революцию начинали почтенные либералы и вполне европейские социалисты. Окончилось имамом Хомейни и стражами. Или вот в Египте тоже прозападные фейсбучники начинали революцию, а теперь приходят братья-мусульмане. Вот, видимо, и у нас тусовка с Болотной боится, что придут какие-нибудь братья-коммунофашисты. Вот. А вот по поводу всего этого остального, вот закона этого идиотского, я не понимаю, почему все вообще так беспокоятся. Наоборот, это хорошо. Но теперь никаких санкционированных сборищ никто, кроме Прохорова, устраивать не будет. А все остальные будут выходить несанкционированно. А раз несанкционировано, значит в масках. А раз в масках, значит будут побоище с ОМОНом. Раз будут побоище с ОМОНом, значит будет коктейль Молотова. Ну и так далее.
Ну вот, собственно, схема провокации описана блестяще. Просто блестяще, да.
Коротко и ясно. Дмитрий из Екатеринбурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Можно вопрос задать?
Конечно.
Вот я был на Чистых прудах и обратил внимание, что там собираются одни жиды и пидорасы,
блядь. О, интересно, вот, Дмитрий, ну как вам не стыдно? Неужели в Екатеринбурге все так выражаются? Вы верите в это, Михаил?
Про Екатеринбург или про что? Или про то, или про Чистые пруды, кто там собирается?
Александр Иванович из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да. Здравствуйте.
Я в восторге от Радио Свобода.
Спасибо.
Ведь вы, помнится, аплодировали Ельцину, когда он издал противозаконный, по его словам, идущий вразрез Конституции указ 1400, расстрелял законно избранный...
Александр Иванович, сбалансированное радио никогда не аплодирует. Оно всего лишь оценивает ситуацию устами экспертов.
Алло,
да,
алло.
Пожалуйста.
Можно мне сказать?
Да.
Разогнал Конституционный суд и тем самым перевел стрелку на те пути, по которым Россия катится до сих пор. Простот, у кого дуло, как говорится, длиннее. И Путин-то, он тот же самый, ничего не изменилось. Как деньги идут в западную экономику, так и идут. Вот эта вот позиция, когда вы муссируете против Путина вот это настроение, вот это удивительно. Наверное, поставили на двоих. А власть вообще-то может все это дело запросто решить, выделить одну или две площадки. В Москве они есть. Это Ходынское поле в центре или Тушинский аэродром. Пусть там собирается 100 тысяч, пусть ночи, как говорится, до ночи оборудовать там туалетами, скорой помощью, там пунктами с водой. И пусть они там митингуют. И никто, вообще говоря, туда скоро и ходить не будет.
Спасибо, Александр Иванович. Михаил, пожалуйста, есть ли у вас какие-то комментарии по поводу этого сообщения?
Ну, осталось договориться только с этими 100 тысячами, чтобы они пришли и на Ходынское поле, и там остались.
Да, вот я сейчас напомню, о чем программа, а потом вам реакцию Бориса Немцова по поводу этих полей, лесов и гор сообщу. Это «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Вы сейчас слушаете, у вас в гостях Михаил Фишман, журналист, и мы ждем ваших мнений на номер 660-1046, это пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Мне очень неловко, я до сих пор не читала, очень много пришло, все прочитаю, стараюсь успеть. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. И вот, ведь сейчас идут все эти разговоры о гайд-парке, о том, что надо выделить. Лукин Владимир, омбудсмен, предложил решить вопрос об этом московском гайд-парке на референдуме, но при этом напоминают люди, которые вообще-то ездят в Лондон, что в этом самом гайд-парке это чисто аттракцион уже довольно давно, что все массовые мероприятия, разрешенные и неразрешенные, проходят в других городах, в других частях этого города, что не нужно так буквально относиться к этому понятию гайд-парк. И вот, например, Борис Немцов говорит, что в резервацию, которую определили власти, никто из нормальных людей не пойдет. Вот сделали вам загончик, вот ходите туда.
Мне кажется, это абсолютно очевидно, это абсолютно точно не может работать, просто исключено. То есть, как только власти назовут точку, на которой можно легально собираться, чтобы демонстрировать свое недовольство, она будет пустовать. По-моему, это очевидно. Потому что смысл протеста заключается в том числе, ну, не знаю, и зимой это было, и сейчас весной, что вообще-то нам, ну, не знаю, это касается Москвы, но я думаю, в каждом городе это точно такая же идея живет относительно этого, да, да, этого города. Нам вообще-то нельзя указывать, где и как нам в нашем городе собираться и по какому поводу.
Это не конституционный принцип, а
это, это конституционное право гражданина и жителя ходить там, где он хочет, с тем, с кем он хочет, выражать те мысли, какие он хочет, и так далее. В этом смысле определение этой резервации, это, безусловно, Немцов совершенно прав, это именно, именно резервация является. Ну, вот, вот вам гетто, в котором можно, можно тусоваться. Ну, значит, это противоречит тому, чего мы все добиваемся, создание такого гетто. Значит, туда идти, наверное, не надо.
И также нужно все-таки
поэтому еще это, раз... Поэтому это гетто просто в более мягкой форме, но это точно такая же провокация, как и закон о митингах. Это выстраивание барьеров, барьеров против легальных возможностей демонстрировать свою позицию.
Причем вот никак. Я все-таки напомню, это уже история, совершенно ставшая там навязшая в зубах, но Лимонов до сих пор не может отстоять свое конституционное право проводить митинги на Триумфальной площади. Сколько лет бьется человек? Не может. Вот Триумфальная, вот нет, и все. Вот пошли на принцип. И привет. Борис Васильевич из Владимира. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Народ имеет право на восстание и на сопротивление, если власть поганая. Это закреплено в Декларации независимости США, в конституциях ряда стран, Франции, Германии и других. В Яндексе 4 миллиона упоминаний о праве народа на сопротивление и восстание. А почему же у нас в России об этом не говорят? Из трусости русского народа.
Спасибо, Борис Васильевич. Я, извините меня, пожалуйста, я сейчас должна прочитать побольше смс-ок, потому что люди много очень написали. Роза пишет, что еще власть оставляет оппозиционерам делать бесплатно, только голодовки и самосожжение. Но скоро, наверное, введут плату и за эти протестные акции. Нам грозит страшная смута, прогнозирует Роза. Жалко, что Путин не думает, что он первый в этой смуте будет разрушен. Ой-ой, так много смс-ок, что пейджер завис. Поезд давно ушел, а вы все протестуете против фальсификации выборов. Тогда уж требуйте вернуть советскую власть, так как все, что было после нее, по сути дела, незаконно. Или у вас нет желания выдвигать требования, которые поддержат общество, тогда никакие многомиллионные страшилки будут не страшны. Раковую опухоль путинизма зеленкой не ликвидируешь. Революция – это хирургическое средство, пишет Олег Анатольевич. Так, это вот много нехороших слов в одной смс-ке, поэтому я не читаю. Имеет ли право вор требовать соблюдения своих воровских законов от кого-то еще? Недописано, недописано. Ой-ой-ой, сейчас. Так. Щелкаю. Для простого люда рабочего даже 10 тысяч – большие деньги. Рублей, конечно же. А уж миллионы им и не снятся. Назначая такие умопомрачительные штрафы, дубиноголовая власть получит вместо мирных акций протеста кровавую революцию. Так, у меня зарплата 2600 рублей. Мне терять нечего, кроме цепей, пишет слушатель. На митинги оппозиция всегда ходила, и думаю, протестные выступления в связи с антинародным законом о 1,5 миллионах штрафах только усилятся вот эти протестные настроения. И этот закон неизбежно приведет к потере здоровья граждан в связи с низким жизненным уровнем и невозможностью оплатить штрафы. При Гитлере расстрел, расстрел, расстрел. Путлер так не может, а как хочется. Поэтому лимон, лимон и полтора. Это похоже на расстрел. Этим законом путинские депутаты роют могилу для преступного режима, существующего в России, пишет Юрий Николаевич. Вот, ну вот, собственно говоря, да, вот пролетарий, еще один пролетарий пишет, а чего нам, господам нищим чернорабочим, бояться? Мы ведь не организаторы, не миллионеры, а просто недовольные властью граждане. А потом с голых мух не надерешь, сало пут. Дело не в штрафах, а в социально-экономической политике властей в отношении граждан. Репрессии только стимулируют протесты и взгляды граждан. Ничего хорошего из этого не получится. Ну да, солидарны с вами, слушайте. Что никаких...
Да, потому что это очевидно. Это вообще мне... Это лицемерие всех этих законов, поправок и так далее. Но мне... Просто я не очень понимаю, кому это все обращено? Это кто кого в чем пытается убедить таким образом? Это сама Единая Россия себя пытается убедить, что вот это законно, а это нет? То есть это какая-то настолько оторванная от реальности уже жизнь, которую ведет Единая Россия, ее кураторы там в Кремле, Путин, Медведев и так далее, что они, если я правильно понимаю, то логика заключается в том, что не хотелось бы на самом деле доводить до кровопролития. Не хотелось
никому.
Бы.
Никому.
Да. То есть, ну, это я имею в виду власти сейчас.
Да,
они не хотели бы. Это хотелось бы избежать, на самом деле. Не хотелось бы превращать Москву в Минск сегодня. Нет такого вот четкого плана, что у нас тоже будет Минск в Москве. Такого нету. А вместо этого принимаются какие-то вот то, что принимается. Что, в принципе, движение в этом направлении, безусловно, но только неосознанное, а такое хаотичное и не отрефлексированное никак. Ну, просто хочется обратиться к этим людям, чтобы они думали головой своей, чтобы они думали, каким результатом приводят действия, которые чего, на самом деле, пускай они сами себе ответят на вопрос, чего они хотят добиться в результате. Хотят построить Минск? Хорошо, окей. Вы скажите просто, чтобы было понятно всем, что происходит.
Интересно, вот есть такое...
Потому что вы можете сами поставить себя в положение, в котором вы не хотите оказаться.
Есть такой простой бытовой экономический момент. Много, вот не все смски прочитал, но вот, допустим, Николай Павлович пишет, что ведь эти умопомрачительные штрафы, говорят, могли возникнуть только в головах денежных мешков, которые не знают счет деньгам. Действительно, ведь это уникальная совершенно ситуация, что такие огромные суммы называются в нищей стране с этими маленькими корзинками потребительскими.
Это же очень остроумное соображение, да, потому что очевидно, что для... 1,5 миллиона для даже московского демонстранта, и хотя Москва обеспеченный город, и для депутата Государственной Думы это, очевидно, разные имеют жизненный смысл.
То есть они сами себя высекли,
да.
Подумаешь, полтора миллиона,
подумаешь, 600 тысяч. Да какая разница, в принципе, 1,5 миллиона, 600 тысяч.
Этого они тоже не понимают. Давайте
снизим до 600. Вот, все, что теперь-то нервничать?
Как
хорошая логика.
Михаил, вот у нас, конечно, минута остается. Как вы прогнозируете дальнейшее развитие событий? Что будет дальше? Вот сегодня вышли из тюрьмы Навальный и вчера Удальцов. Вот они поблагодарили своих сторонников за то, что те держались. Они счастливы, что без них, без их организации, без их твиттера все это продолжалось. Что будет дальше?
Мне кажется, что дальше уже очевидно, что мы в мае, вот за последние 2-3 недели, мы убедились в том, что протест жив и отлично себя чувствует. То есть он набирает силы и мускулы. И что будет дальше, будет зависеть, на самом деле, как реагируют на его рост, как они будут реагировать, я не могу сказать.
Вы прогнозируете 12 мая действительно еще более массовый июнь, конечно.
Да, я думаю, что будет много народу, да.
А потом?
Потом посмотрим. Эта штука, это очень живая штука, как выясняется, да, у которой нет, на самом деле, лидеров, у которой нету... Это некий людской инстинкт, который вот общий, который движет людьми. Поэтому его предсказать... Он растет, но волнообразно. Ну вот.
Закончим смс-кой от Савельевой. Предлагаю Думе срочно заняться законом о введении миллиардных штрафов за нарушение коррумпированной властью Конституции, Декларации прав человека и гражданина за выдуманное нарушение власти на митингах. Ну, давайте поверим в это. Завершаем программу «Час пресс».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Удальцов и Алексей Навальный на свободе. Видеоотчет.
Комментарии экспертов.
Скандал в театре Станиславского и Немировича Данченко. Страшный сон в летнюю ночь.
Право автора.
Геннадий Гудков. О том, кто во власти настроен на конфронтацию.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».